Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о возможности корректировки закона о митингах. Вчера на эту тему говорил президент страны Владимир Путин. Он сделал такое заявление во время заседания Совета по правам человека. По словам Путина, корректировка закона о шествиях и митингах вполне возможна, но решение должно быть взвешенным. Как считает Путин, в условиях действующего закона можно находить компромиссы, если есть желание их искать, а не провоцировать к развитию определенной ситуации. В то же время посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне можно, но все следует тщательно учитывать. Ну и еще что сказал Путин, и, собственно, от этого мы будем стартовать в обсуждении. Путин сказал так: мы же не хотим, чтобы в России происходили события, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия», кандидат юридических наук. Никита Олегович, не надо рушить студию.
Добрый вечер. Митинги обсуждаем.
Ну, не до такой же степени. Добрый вечер.
Добрый.
Хорошо. Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
Добрый вечер.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Ну, во-первых, мы хотим, чтобы в России происходили события, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, или мы этого не хотим? Павел Данилин.
Ну, конечно же, мы не хотим, чтобы у нас жгли брусчатку и разбирали все подряд. Да, поэтому, безусловно, то, что мы видим во Франции, это очень похоже на то же, что мы видели и в Молдавии, и на Украине, и в Египте. Ничего в этом хорошего нет. Но, глядя на то, опять же, что происходит во Франции, испытываешь чувство глубокого удовлетворения, потому что...
Что-то происходит не у нас?
Эти люди же рассказывали нам, как это демократично, когда происходят подобные события в Молдавии, на Украине, Грузии. А теперь оказывается, что нельзя жечь брусчатку, пардон за такое сравнение, да, и разбирать, что там, баррикады, да.
Не любая демократия хороша в этом смысле.
Да, да. Оказывается, тут, когда это у них происходит, это совсем не демократично.
Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Мы хотим, чтобы в России происходили события, как в Париже, или мы не хотим?
Мы хотим,
в данном случае о вас.
Мы хотим, чтобы Россия была счастливой, процветающей, и чтобы люди были счастливы и жили богато. А для того, чтобы это все происходило, необходимо, чтобы власть прислушивалась к своему обществу, и чтобы диалог, который, как у нас прописан в Конституции, значит, там про демократию что-то говорит, да и про, в Конституции 77-го года, и 36-го, и 18-го тоже говорили про демократию. Этот диалог должен быть, а его просто нет. И поэтому в результате отсутствия этого диалога, то, что власть не слышит, и во Франции не слышала, действительно, Макрон увлекся своими имперскими штучками, и в России абсолютно не слышит, причем на всех уровнях, то, разумеется, вся эта улица может происходить. Более того,
если... Никита Олегович, подождите, можно я вас спрошу, уточняющий. Вы говорите, что власть во Франции не разговаривала с этими людьми?
Да, конечно.
Да что же такое-то?
Вот я объясняю. Значит, вот как Макиавелли, допустим, говорит. Он говорит, власть можно получить либо милостью судьбы, что сделал Макрон, да, он попал в некий вакуум после усталости французов от неких проамериканских президентов там и...
Чем больше он с ними разговаривал, тем больше было их требований.
Либо доблестью военной, либо злодеяниями. Он получил в первом варианте. Дальше он должен был получить любовь народа, а он не получил. Он не стал ни социалистом, не стал действовать в интересах той группы, которая голосовала за Меланшона, в первую очередь, не стал неким умеренным националистом, соответственно, не взял голоса Ле Пен, а это все было сформулировано в его голосах, в том числе в национальное собрание. В этой связи, разумеется, он потерял доверие и общества, и элит, и международных элит, в том числе. После этого пошел разбор брусчатки, и против него играет огромное количество интересов.
Еще раз, уточнение. Вы не заметили, что как только он начал с ними разговаривать, они стали жестче?
Поздно, поздно.
Хорошо.
Поздно, поздно.
Это Никита Исаев, Павел Данилин, прошу вас.
Ну, вообще-то, генезис Макрона, да, он совершенно не так выглядит, как сказал Никита Олегович. Как раз транснациональная буржуазия, Вашингтон, Брюссель, они, наоборот, сделали ставку на Макрона. Вот. А народ-то там, по большому счету, рядом не стоял. Там никаких голосов общества, по большому счету, там и не было. И общество просто заставили проголосовать за Макрона, потому что, ну, не будете же вы голосовать за эту, в кавычках, фашистку Ле Пен. Да, выбора не было, поэтому проголосовали вот за это. Макрон очень четко выполняет ту линию, с которой он приходил. Поддержанный, опять же, международными институтами, он эти международные институты абсолютно удовлетворяет, поэтому он никакой не социалист и не собирался им быть никогда. У него в программе никогда ничего подобного и не было. А то, что он сейчас ситуативно реагирует в каком-то социалистическом направлении, ну, так требования такие.
Смотрите, Виталий пишет, а что плохого в событиях во Франции? Он прямо дальше пишет. Ну, они разобрали брусчатку, но за это премьер Франции вышел и сказал, что услышал французов, и никакие налоги не стоят единства общества. То есть налоги не стали поднимать. Потом дальше армия, они, пишут Виталий, вышли на протест, получили Пашиняна в премьеры, они им довольны. Где минусы?
Ну, надо же, понимаете, смотреть на ситуацию в динамике, да, и посмотрим, что будет в этой Армении через годик, да, вот, при том, что бюджет Армении на 90% состоит из переводов из-за границы, в том числе, кстати, из Российской Федерации. Вот, что касается Франции, то надо смотреть, опять же, насколько это отказ от повышения налогов, отказ от повышения акцизов на дизель сыграет на благо экономики, насколько вот эти протесты нанесут ущерб экономике Франции. Поэтому говорить, что а что там плохого-то? Ну, а что действительно плохого было в событиях на Украине? Вот они же были за Европу, за трусики, за ЕС, как они говорили. А что в результате получилось? В результате полное отсутствие собственного производства, только сельскохозяйственное. Индустрия вся разогнана, нормально себя чувствует только обслуживающая элиту олигархов интеллигенция, ну и частично аграрная олигархия.
Это Павел Данилин, напомню, директор Центра политического анализа. 692-й пишет, возвращаясь, раз уж мы так много говорим о Париже, а нам бы все-таки про свое говорить, но все-таки. То есть получается, что в Париже, это я к Никите Исаеву обращаюсь, народ не может донести до власти свои требования через тех, кого выбирает.
Ну, конечно, вот и не все. Может. Ну, конечно. Ну, вот в этом и суть современных
подходов. У нас не выходит, потому что могут.
В смысле, у нас не... А, у нас не выходит, потому что у нас другая система. У нас авторитарная система, она существует вот таким образом. У нас есть колосс на глиняных ногах с придуманной политической системой.
А как вы определяете, на каких ногах колосс?
Потому что подпорками являются у Единой России партии власти придуманные политические партии, на которые сливают технологический протест. Я бы немножко хотел прокомментировать Павла относительно вот этих вот очередных конспирологических историй, значит, транснациональной буржуазии. То, значит, Ротшильды, там, то, значит, Рокфеллеры, то кто-то еще. Их заставили проголосовать. Также заставили украинцев проголосовать за Порошенко. Я соглашусь с тем, что скорее это политтехнологическая история, когда зачищали всех, но русские почему-то сначала стали на Ле Пен, потом стали заигрывать с Фийоном, проиграли везде, проиграли влияние во Франции, приехали туда после того, как был избран Макрон, и нам фактически, так сказать, сказали, что вести диалог в обход США не будут. Ну, действительно, так это произошло. Европа звучит, как обычно, это трусики кружевные, разумеется, в подходе наших патриотов замечательных, а вот Курилы уже звучат, как, в общем, естественная история, которая может уходить в соответствии с 56-м годом. Я напомню результаты по Макрону, это 64% за президента и за его псевдополитическую партию, а по сути политический проект, более чем 80% в национальном французском собрании. В этой связи хочу сказать следующее, голосовали французы, голосовали в знак протеста, голосовали за нечто новое и свежее, голосовали действительно под влиянием политтехнологии, голосовали от определенной усталости, голосовали от ожидания возвращения неких имперских амбиций, которые утеряны уже 200 лет как назад, и Макрон пытался их предоставить. Но в данном случае он не оправдал этих надежд, не задружился с народом и расстроил свои отношения с теми элитами, которые голосовали, во многом поддерживали.
Смотрите, были те, кто не голосовали.
Но были те,
там
конечно...
не миллионы на улице.
Ну,
Артём, я вам скажу, Артём пишет, во время беспорядков бьют витрины, жгут машины и убивают людей. Это что, цена свободы?
Юра, ну, это отчасти цена свободы. Что такое цена свободы? Давайте будем определяться по этому поводу. Я хочу сказать по поводу жгут витрины и так далее, сколько выходит. В Париже вышло 8 тысяч человек в прошлые выходные, а в Северодвинске 2 декабря вышло 12 тысяч человек. Северодвинск 180 тысяч населения. И Париж, по-моему, 5 миллионов населения. Вот сравните. А сейчас вот это плавный переход к России относительно того, что происходит. И чем дольше власть будет пытаться сидеть в этой скорлупе и говорить о том, что там трусики в Европе, вот они проголосовали, у них развалина
промышленность. А в Северодвинске им сказали про трусики.
А в Северодвинске им сказали, что сейчас привезут мыс мусор и загадят всю Архангельскую область.
Хорошо, это Никита Исаев, а теперь Павел Данилин. 576 пишет, французы делают все правильно, потому что это называется отрицательная обратная связь. Именно такая отрицательная обратная связь делает систему устойчивой.
Ну, у нас тоже были протесты, и наша власть всегда прислушивается к ситуации, когда народ выходит на улицы. Это повод задуматься. Вы знаете, когда я начал работать с администрацией президента в 2003 году, для меня было большим удивлением увидеть ежедневные сводки по мониторингу протестной активности, а она к тому времени уже спадала, забастовки, голодовки, проблемы на производстве, там, невыход на работу, необходимость использования штрайкбрейкеров и прочее. В общем, все очень внимательно отслеживалось, потому что это был серьезнейший народный запрос на то, чтобы зарплату платили вовремя, пенсию платили вовремя, или хотя бы просто платили тогда. А в 90-х годах же ничего этого не было, поэтому вот с 2000 года, как пришел Путин, по 2004 год, вот я знаю точно, этот мониторинг, он проводился в ежедневном порядке и докладывался главе государства. В 2011 году, в конце, когда были митинги в Москве, власть точно так же прислушалась к этому протесту и сразу же пошла на удовлетворение требований протестующих.
То есть вы хотите сказать, что сейчас нет особых ограничений?
Я хочу сказать, чтобы... что как только идет народный протест, власть сразу же реагирует на него. Если же протест этот вдруг выплескивается на улицу, то власть реагирует на него моментально. Когда на улицу выплеснулись 10 тысяч противников реновации, хотя это были люди, которых чаще всего просто обманули, или люди, которые просто хотели выйти протестовать, и было все равно против чего. В общем, 50 на 50. Вот. Москва сразу же приняла меры для того, чтобы удовлетворить тех, кто ждет реновации и хочет чего-то. Поэтому власть всегда реагирует на народный протест.
Это Павел Данилин, Никита Исаев. Вы будете с этим спорить?
Конечно.
Объясните, потому что, ну вот возвращаясь к конкретному примеру, давайте про реновацию.
Пожалуйста, конкретный пример. Только... Про реновацию говорю. Во-первых, не 10 тысяч, 25 было на Сахарова, это очевидно, нужно понимать. Во-вторых, и даже белый счетчик.
Никита,
и даже,
как Суворов выступает.
И даже МВД заявил о цифрах не менее 20. Это первое. Второе. Давайте вспомним, как власть прислушивалась в прошлом году. Я вообще не поклонник, сторонник Навального, нет, абсолютно. Считаю, что это такая же политтехнология, так сказать, в руках наших замечательных политических администраторов. Так вот, тот же самый Навальный, который в 17 году выводил, там, он вам не демонстрирует, и так далее, вот эту всю историю. К чему прислушались? У нас наоборот, патриоты наши, государственники гордятся чем? Что Путин не реагирует ситуативно и не прислушивается к требованиям, потому что это было бы сделано под давлением. Пожалуйста, Архангельский сейчас возьмем. Требования. Не везите сюда на мусор. 30 тысяч человек по всей области. 30 тысяч. 5,5 тысяч в Архангельске.
Ну, а давайте на
12 тысяч
посмотрим.
Сейчас в Северодвинске. 2 тысячи в каком-то маленьком городе Коряжма вместе с селами. И в целом 30 тысяч человек. И что? Песков говорит о том, что это доложено Владимиру Путину. Он владеет этой информацией.
А как должно быть?
Должны вызвать губернатора и спросить, товарищ губернатор, и что? И где Орлов? Продолжает рассказывать. Знаете, что говорит Орлов, губернатор Архангельской области. Он говорит, там было 7-8 тысяч человек, они не имеют права представлять интересы населения. Более того, они сказали, это московская власть виновата, они нас завели в блуд, и таким образом они пусть расхлебываются с этими людьми. После этого, когда люди ему выходят, говорят, чувак, ну ты чё? 30
это,
тысяч
это
нас
вообще
здесь.
Странная история, я бы хотел, чтобы Павел Данилин это объяснил нам, ведь, в общем, правда, выходит 8 тысяч, а там живут, может быть, и 80 тысяч. Почему тогда на 8 тысяч должны реагировать? Но, с другой стороны, вроде как реагируют.
Ну, если живет 80 тысяч, а 8 тысяч вышли, то реагировать необходимо, потому что это десятая часть, причем десятая часть активная.
Хорошо, когда вышло 12 в 15-миллионном городе, 12 тысяч.
12 тысяч вышло в Северодвинске, 180 тысяч населения город. Где реакция?
Подождите, 15 миллионов или 180 тысяч?
Нет, нет, мы бы тогда сначала про Москву, да, а потом про Северодвинск.
Вот про Северодвинск. 12 тысяч человек вышло, 180 всего населения.
Я думаю, что надо апеллировать-то здесь, пожалуй, не к властям региона, да, в данном случае конкретном, а к ситуации, с которой мы имеем дело. Мы имеем дело с ситуацией, если конкретно говорить о мусоре, да, что вывоз мусора и его складирование, а не переработка, очень выгодно мусорным королям. Москва выделяет громадные деньги на переработку мусора. Никто не хочет заниматься тем, чтобы этот мусор перерабатывать. На самом деле это грандиозные средства, которые для бюджетов Ярославской области, где точно так же есть протесты, Подмосковье, где эти протесты шли настолько усиленно, что пришлось одну из свалок в ручном режиме переводить в более-менее нормальное состояние. Вместо того, чтобы строить на эти деньги, которые громадные, повторюсь, деньги выделяются московскими властями на утилизацию мусора, утилизацию, переработку и так далее, эти деньги банально берут и получают сверхприбыли, при этом мусор она просто складируя, как это делали всегда в течение последних там 100 лет. А мусора стало намного больше, мусор стал намного вреднее. Поэтому здесь, знаете, можно с одной стороны эти власти упрекать, да, а с другой стороны эти власти получают реальное финансирование, и реальное финансирование, которое они получают под как раз строительство заводов переработки.
А теперь к Никите Исаеву. А ведь действительно, если людей спрашивать по каждому вопросу, по многим вопросам, среди них есть неудобные, по многим вопросам они будут отрицательно говорить. Нет, нам не нужен мусор, ни свой, ни чужой. Ведь если их спросить в Архангельске про свой мусор, они ведь тоже скажут, не-не-не.
Лучше они скажут следующее, соседей. Ребята, слушайте, давайте перейдем к тому, как сделано во всем мире. Давайте перейдем к не изобретая велосипед. Давайте делать мусороперерабатывающий завод. Пожалуйста, у нас давайте. Есть технологии. Не надо нам везти в наши архангельские болота мусор, потому что отсюда берут начало все наши реки. И просто это будет экологическая катастрофа.
На чьи деньги? Ведь люди не будут об этом задумываться.
В смысле, на чьи деньги? Какая разница? Сказал, если Павел правильно говорит, говорит, что это просто бизнес-интересы коррупционеров, которые сидят и повышают тарифы, власть повышает. Тарифы в 5 раз в Челябинской области повышен тариф. А сейчас, в настоящий момент, в Челябинской области люди штурмуют мэрию Челябинска, потому что там стоит смог 5 дней, потому что власть не слышит. А вы после этого будете говорить, давайте с митингами все оставим как есть. Вот что происходит. Это не только мусорная тема, в целом экологическая тема становится номер один.
До этого не штурмовали, до этого не было вот
потому такого. Потому что летом их огрели мешком этой пенсионной темой по голове. Ой. Люди не понимали,
так
что...
Так смог или пенсионная
да
тема?
Да все что нет, угодно, нет. Это вопрос несправедливости. Вопрос нарушения общественного договора.
Мусор, на самом деле, всегда вызывает протест, причем очень жесткий.
Несправедливость протест. Вызывает
Нет,
протест.
Нет, мусор. Вот в данном конкретном случае, если мы говорим о мусоре, мусор всегда локален. Вот как Никита говорит, у него там получается раз, два, три точки в Архангельской области, вот, две точки в Ярославской области, две-три точки в Подмосковье. Вот эти точки, они болят. И люди, которые находятся рядом с этими точками, действительно массово уходят. А те, кто находится в 20 километрах от них, им все равно. Поэтому, именно поэтому подобный протест, он, конечно же, должен встречать какую-то серьезную реакцию властей, но иногда он ее не встречает, потому что все понимают, что это протест очень точечный. Что да, там в конкретном городе выходит десятая часть населения, но рядом города, им все равно на это, потому что их это не касается.
И тогда?
Ну и тогда, соответственно, понимаете, чем были страшны протесты в Париже? Вот Никита говорит, 10 тысяч человек вышло на выходных, да? Это типа мало. Ну, действительно, это не очень много. Раньше выходило там больше, в будние дни вообще никто не выходит, потому что все эти люди работают. Но проблема-то была в том, что это был общенародный митинг по всей Франции. Для заморских территориях вообще это была грандиозная проблема. Там просто коллапс наступил в результате действий протестующих. Они банальным образом, по-моему, на Мартинике или где-то там еще, КПВР, не помню. В общем, какой-то из заморских колоний.
Это болит на всей территории Франции.
Да, на всей. Я говорю, в некоторых местах, как одна из заморских территорий, там был просто блокирован вся жизнедеятельность, абсолютно вся.
Никита Исаев.
Ну, я могу сказать следующее. Я с Павлом согласен, что в Париже просто объединились все основные игроки, которые играют против Макрона. Я, кстати, считаю, что он будет уходить в ближайшее время, потому что поздно, да, в ответ на вопрос, почему он сейчас пошел навстречу, вел некое там чрезвычайно экономическое, как он назвал, положение, раздаст, как Жириновский, всем по 100 евро плюсом, кому-то, значит, скажет, выплатите новогодние подарки, отведите детей на елки и так далее. Ничего уже не получится, это поздно было делать. Это действительно критическая масса, и она уже вооружена в определенной степени, она бьет по самым болезненным точкам. Более того, Макрон, очевидно, не способен справляться с этой ситуацией. Мы хотим такое в России?
И тут мы опять идем к закону о митингах в России.
Да. Мы что, хотим такое в России? Что произошло в том же самом Архангельске? Что сделал губернатор Орлов? Он людей на кладбище отправил, значит, митинговать. На кладбище. Можете себе представить?
Ну, мы предполагаем, что это все-таки фигура речи.
Да, люди с детьми в минус 10 мороза шли туда с маленькими детьми и говорят, что Поморье не помойка, на кладбище. Потому что губернатор боится.
Рядом с кладбищем.
Вот, ну, фактически на кладбище, ну, потому что там было такое количество людей в Центральном парке рядом с кладбищем, что они помещались в том числе на кладбище.
Так, Никита Исаев, Павел Данилин, а у нас закон такой, что в результате могут отправить на кладбище, хотя мы уточнили, что это все-таки не на кладбище, на неудобное место. Как правило, власть обычно реагирует ОМОНом с дубинками и автозаками, причем без разбора, это уже уточнение от Мишки Ромашки, и это нужно корректировать или не нужно?
Зачем это корректировать? Знаете, нет смысла никакого вот бороться там за премиальное какое-то место. За премиальное место борются для того, чтобы получить премиальную картинку, да, там вот не хотим выходить на набережную Тараса Шевченко, дайте нам Тверскую, перекройте Тверскую. Националисты прекрасно ходили на митинги в Бирюлево, да, на русский марш и ничего. И это стало традицией.
Да, но были другие, которые ходили не в Бирюлеве.
Так, а правильно, потому что у националистов всегда, когда три националиста собираются, у них четыре мнения. Вот, поэтому это нормально. Понимаете, если есть проблема...
Нет, имеется в виду, что вот националистам определили Бирюлева, кому-то еще определили, я не знаю...
Если есть серьезная проблема, то все равно куда выходить. И если вас будет там, извините, 500 тысяч человек...
То вас заметят и в Бирюлеве.
Быть и в Бирюлеве, и в Бутово.
Тогда следующий вопрос. Тут уже несколько человек написали, а почему об этом не говорят по телевизору? Во Франции это говорят?
О чем?
Ну вот если бы у нас были митинги, об этом у нас ведь говорить не будут.
Почему это?
Говорили про архангельский митинг?
11 числа же...
Про архангельского на телевидении не говорили. Были публикации в «Коммерсант», были публикации там на РБК, и все. Больше ничего.
Вот.
Не знаю, про помойку в Подмосковье столько сюжетов было.
Конечно, что когда «Единая Россия» вышла с людьми, с флажками на трибуну и слила весь этот протест, конечно, говорить будут. А про националисты Павел правильно говорит, что четыре мнения очень удобно администрации президента, когда у них всех разные мнения. Разделяю властвую.
Так у них всегда было разное мнение. Еще у нас, вернее, всегда было разное мнение. Еще когда администрации вообще плевать было на всех этих националистов.
Павел, возвращаясь к возможности или необходимости корректировки закона о митингах, 690 Второй спрашивает, у нас нет такой проблемы, мы не путаем митинги с беспорядками или вооруженным восстанием?
Ну, вы знаете, при желании... Дело в том, что вот в той же Франции проблема основная этих митингов заключается в том, что они утратили культуру проведения
митингов. Они превратились в беспорядки.
Они, в принципе, утратили. Раньше у них была прекрасная культура проведения всех митингов, начиная с 50-х, 40-х годов, когда его проводили социалисты и коммунисты. Там были четкая организация, люди отсюда, отвечающие, бригадиры и так далее и тому подобное. Сейчас это все, в принципе, утрачено. Утрачено за счет того, что полностью размыт рабочий класс, там его, в принципе, не существует. То ли он поднялся до среднего класса, а сейчас снова падает вниз, то ли он был перекуплен, в общем, его нет как такового.
А
у нас есть. У нас есть рабочий класс, у нас как раз среднего класса нет, поэтому у нас не как во Франции. У нас подобная ситуация, которая сложилась во Франции, у нас, в принципе, невозможна. Потому что у нас нет среднего класса, который пестовали на протяжении последних 70 лет.
Подождите, у нас любой митинг превратится в беспорядки?
Ничего подобного, нет. У нас, я не о митингах говорю, я говорю о людях, которые могут выйти на этот митинг. Так вот...
Нет, просто там вопрос был о том, что когда мы это обсуждаем, не путаем ли мы, не предполагаем ли мы, что любой митинг – это скорее беспорядок или вооруженное восстание?
Я говорю о культуре проведения массовых мероприятий. Во Франции она отсутствует в принципе. Теперь. А раньше она была просто превосходной. Сейчас ее нет. У нас же культура эта насаждается именно благодаря реализации этого закона.
То есть митинги у нас должны быть сильно заорганизованы.
Чем больше они заорганизованы, тем меньше вероятность массовых беспорядков.
Павел Данилин, Никита Исаев. Надо заорганизовать. Ну, мы не умеем пока.
Заорганизовать – это значит закрыть плотно крышечку этой кастрюльки и дальше включить погромче температуру по повышению пенсионного возраста, налогов и так далее. Эта крышка вылетит просто, и это не 500 тысяч будет, а это мы вспомним 91-й год. Вот какая будет ситуация. Мы что, власть хочет этого? Только что Павел Данилин говорил о том, что власть слышит и реагирует, а теперь, говорит, давайте закроем крышку.
Я говорю о том, что надо все делать
зарегулировать,
в рамках.
Павел Данилин, Никита Исаев. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Среда, 12 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости сегодня Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия» и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Мы обсуждаем допущение, которое вчера привел Владимир Путин. Он допустил возможность корректировки закона о митингах во время заседания Совета о правах человека. Он говорит, что корректировка такого закона о шествиях и митингах вполне возможна, но это должно быть взвешенное решение. Мы же не хотим, чтобы в России происходили события, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-73-94-8. Если бы от вас зависело, как корректировать закон о митингах, что бы вы сделали, Павел Данилин?
Ну, если бы от меня это зависело, я бы ничего не стал бы делать, потому что нынешний формат меня полностью целиком устраивает.
Но есть же другие, которых не устраивает.
Да, есть другие. Так вы спросили, если бы от меня зависело.
Ну, вы бы не учитывали их мнение.
Я бы ни в коем случае не стал бы учитывать никакие эти мнения по корректировке в сторону ужесточения или смягчения, потому что то, что существует сейчас, позволяет адекватно обеспечивать безопасность участников, безопасность не участников, а обычных граждан, вот, обеспечивать общественный порядок и избегать эксцессов.
Павел Данилин, Никита Исаев, если бы от вас зависело, как бы вы корректировали закон?
Я вообще считаю, ну, я уже говорил немножко об этом, что митинги – это следствие, а работать нужно с причинами. И о причинах я немножко говорил сегодня.
Да, но в данном случае вопрос именно об этом законе, то есть о следствии.
А в нынешней политической системе этот закон их устраивает, и они могут делать с законодательством все, что считают необходимым, в том числе его не исполнять. А в этой связи я считаю, что дискуссия по этому поводу без изменения формата политической системы в стране нецелесообразна и бессмысленна.
То есть вы тоже полагаете,
желание,
что не надо корректировать закон?
Нет, в этом случае нет. Желание митинговать у людей возникает от отсутствия вот этой справедливости, нарушения вот некоего общественного договора, который власть заключила с обществом, раньше это было в Советском Союзе, а сейчас заключил Путин.
То есть желание митинговать общество не возникает?
Не возникало, а сейчас оно катастрофически возникло, народ просыпается, кормовой базы у власти сейчас покупать, закрывать деньгами сейчас не существует. Мы видим ситуацию в Ингушетии, например, когда
Но шли годы, народ просыпается, говорили каждый год обязательно.
Когда говорили?
Да сколько вот...
Ну,
сколько...
когда говорили? Вот на Болотную вышло, пожалуйста, там 120 тысяч человек было.
К примеру.
Да? На Сахарова находилась, да?
Так.
К примеру. Но это была тусовочка,
ее
маргинализировали. В тот момент была нефть, которая стоила там $110. В тот момент была инфраструктура еще хоть какая-то советская оставшаяся. В тот момент можно было перегредитоваться на Западе.
Но народ спал.
Ну, народ вышел, элитка вышла.
Хорошо.
Тусовка, креативный класс, который быстро раскупили.
Но теперь просыпается народ, Павел Данилов.
Именно левые социал-демократы.
Понятно. Как вы охарактеризуете ситуацию?
Ну, живем нормально, господи, о чем говорить-то? Ситуация, конечно, не блестящая в связи с тем, что все же против нас санкции введены, все же там постоянно нам ставят палки в колеса, особенно в банковской системе. Вот. В плане углеводородов тоже не все прекрасно, но живем же как-то. Поэтому я бы так вот панически интонации, пожалуй, в свой спич не стал бы вставлять.
Да, но при этом все-таки мы возвращаемся. Я вот пытался сказать, но ведь другие чуть иначе смотрят на эту ситуацию, как ее учитывать. Мишка Ромашка пишет нам, если мы не хотим, как во Франции, надо слушать людей и отвечать им. Желательно до того, как они начнут громить.
Знаете, вот вы очень правильно сказали, когда выступали вот в диалог с Никитой по поводу того, что если всех слушать, да, то получится, что вообще ничего нельзя сделать.
Нельзя.
Ну, вот это и получается так, что да, та же самая реновация. Ну, вот эти 10 тысяч вышли, да, ну, вот их что, их слушать, да? Ну, их услышали как-то, закон немножко смягчили. Ну, так что, отказаться от реновации, да, и пускай вот эти 700 тысяч человек, на которых это прямо будет влиять, останутся без новых квартир. Но тоже, понимаете, есть же... давайте послушаем этих 10 тысяч людей в Северодвинске, да? А Москва пускай задохнется от мусора, так?
А Москва потому, может перерабатывать
спокойно. При том, что,
спокойно.
Повторю, Москва не может перерабатывать, у Москвы нету перерабатывающих заводов.
Надо их строить.
В Москве нельзя их строить,
как это? Получается. А в Токио можно? В Торонто можно?
Так вот, Москва для этого и выделяет громадные деньги, чтобы их построили
да
там на местах.
Да постройте вон в Балашихе, чтобы не воняло так, там. Ну, просто есть люди на тарифе зарабатывают.
И предложили туда деньги вкладывать.
Надо сказать, хотят, что в Балашихе тоже хотят. Ведь предложили строить. И так, там были люди,
слушайте,
и там были митинги.
В Республике Алтай 57 тысяч гектаров государственных пустуют, людей выгоняют. Земли, во! А мы ей просто не пользуемся.
Так что, нам мусор туда свозить, что ли?
Там придут люди, которые
свозите
будут...
туда.
Там придут люди, они тоже будут выступать на митинге.
Собственно, понимаете, поэтому и выходит так, что есть интересы большинства, есть интересы меньшинства. Вот когда интересы меньшинства становятся критически важными, их необходимо слушать, так как это было после Болотной.
Но пока такого сейчас нет.
Я бы не сказал.
Хорошо, 535-й, обращаясь к Никите Исаеву, пишет, вот вы говорите, что все плохо, и даже народ просыпается. Откуда тогда столько мусора?
Если народ просыпается, это значит хорошо. А мусора 9,5 миллионов тонн
так
Москва
вот, нет,
производит.
Если все так плохо,
вы это?
Конечно.
Ну, то есть, что рестораны полные, что, значит,
ну,
новогодние
типа
корпоративы
правильно.
Все там раскуплены,
да.
Значит, мусора столько и так. Друзья мои, знаете, если есть пятого сорта класса фуражный хлеб, от этого можно пухнуть гораздо больше, чем есть более качественно, как был в Советском Союзе, стандарты требовали не хуже, чем третьего класса хлеб.
Поэтому... То есть, мусора так много, потому что хлеб не тот.
Ну, русский человек, он масштабный человек. У него широкая душа, ему нужно развернуть меха. Он любит есть вот так, щи да каша, пища наша. В этой связи мерить количество мусора, благосостояние общества очень натянутое утверждение.
С пенсионным возрастом ведь явно не услышали. Мишка Ромашка продолжает спорить с Павлом Данилиным.
Ну, с пенсионным возрастом-то вообще-то услышали.
3 года.
Просто, во-первых, женщинам сделали... выход на пенсию на 5 лет, собственно, позже, чем планировалось изначально. Сделали серьезные послабления на 5. Вот, на 3, да, все правильно. Там было 8, а стало, 5. Соответственно, 5. Вот. Сделали серьезные послабления для целых категорий пенсионеров будущих. Вот. То есть, наоборот, как раз услышали. Но здесь то же самое, как и с этим мусором, понимаете, никуда не деться. Ну, так получается, что рожали мало. Вот, соответственно, живем дольше. Ну, а куда? Ну, либо тогда пенсии вообще не будет когда-нибудь через какой-то там промежуток времени относительно понятный. Для всех не будет пенсии, в принципе. Либо тогда поднимем пенсионный возраст, чтобы эта система работала.
Но люди выйдут на митинг и будут говорить, мне все равно, что вы там говорите по этому поводу, я хочу, чтобы было, как было.
Да, такое тоже возможно.
Слушайте, у нас патерналистское государство, нас вот этому приучили. Людей 3-4 поколения большевики сделали иждивенцами.
Если у нас патерналистское государство, зачем на митинге?
Дело в том, что оно не выполняет свою функцию. Дело в том, что появились у власти те, кто говорят, мы вам ничего не должны. Появились у власти, говорят, ешьте макарошки на 3,5 тысячи в месяц. Появились просто... И причем эти люди олицетворяют собой не просто там факапы, ну, то есть некий эпик-фейл местных властей, а это реальная государственная политика, потому что власть находится в космосе, она просто не слышит людей.
На самом деле,
про макарошки,
не так, да.
Да,
я хочу, наверное, все же вступиться. волнуется и за Ольгу Гладских, которая, напомню, на секундочку, чемпионка Олимпийских игр, да, принесшая России золото.
Ну, молодец. Прощаем ее всей страной.
На, да, конечно, прощаем ее всей страной, потому что до такой девушки, как она, еще дотянуться надо.
Ну, выговор ей не отмените, все равно.
Мы, собственно, золотые медали стране на Олимпиадах не приносили. Вот. Во-вторых, и слова про макарошки, и слова Гладских были вырваны из контекста. Да, вырваны из контекста, они выглядят не очень презентабельно. А что касается макарошек, то человек, который выносил выговор, а потом увольнял эту даму, ну, вообще-то дама выполняла требования, которые правительством ее же региона были поставлены.
Вы все правильно сказали, Павел. Она выполняла поручения, требования и государственную политику в отношении вымирания нужно, населения, которое у нас существует.
Не нужно просто вот на конкретного человека сбрасывать всю ответственность.
Но если так мы говорим, мы тогда должны согласиться с тем... Ведь митинги, это что такое? Это когда все вырывают.
Кто-то выходил, митинговал против Гладских.
Но я их привел в пример и Гладских, и Соколову. Я привел лишь в пример в качестве того, что это есть некая государственная политика. Про этих девочек мне все равно.
Вот смотрите, я просто возвращаю нас к этому к корректировке этого законодательства о митингах. Но ведь митинги — это такая эмоциональная штука, где все вырывают из контекстов. Тогда получается, что в нынешних условиях мы вообще не готовы к митингам.
Ну, конечно, митинг – это хаос. Митинг – это определенная анархия, вот которая приводит власть.
Вот сейчас мы видим, что митинг – это хаос и анархия. А ведь раньше была прекрасно построена культура митингов.
В смысле? Это 1 мая в Советском Союзе демонстрации?
Не только в Советском Союзе, но ведь эти же митинги прекрасно организованно проходили в той же Франции, социалистические
митинги. Я видел,
митинги.
Я был во Франции 8 лет назад, да, нет, видел, как нет, на улице кидали
пакеты. Это радио.
Никаких митингов
когда
не было.
Когда вы говорите вдвоем, нам довольно сложно, потому что я должен тогда объяснять, чей голос когда звучит.
Понятно. Нет, никаких, никакой культуры проведения массовых мероприятий где-то с конца 80-х годов ни во Франции, ни в нашей стране уже нет. Это все ушло в прошлое. Но, повторюсь, что наше законодательство, которое заставляет исполнять участников митинга, позволяет воссоздавать эту культуру.
Павел, а что вот делать людям? Ну вот люди, они не самые большие желающие идти на эти митинги. Они делают все, что вы говорите. Они идут на эти выборы, голосуют. Вы отменяете эти выборы, как в Приморье происходит. Они идут, пишут письма президенту, это попадает в управление по обращению граждан администрации президента. Дальше идет по миллионному очередному кругу и идет какая-нибудь очередная отписка этому человеку. Они идут к местным властям, где нет местного самоуправления, денег, полномочий, функций и так далее. Они записываются на прием к губернаторам, которые ездят с миллионным количеством охранников, как губернатор Орлов. Что делать еще людям? Люди пытаются голосовать за партии, которые сливают весь протест, как коммунистическая
партия.
Исаев,
так далее. Что? Никита Исаев уже на броневике, по-моему, да.
Я могу ответить. Вы знаете, надо, во-первых, решать вопросы мирным путем и цивилизованным путем. У нас, например, для Москвы, да, 99,9% проблем, с которыми сталкивается человек, можно решить, используя программу «Наш город». 99,9% проблем, с которых сталкивается москвич. Плохое качество уборки, мусорки, проблемы с плиткой, брусчаткой и прочим, проблемы ямы на дорогах. Все это решается с помощью этого приложения. Решается реально оперативно, решается реально хорошо. Есть какие-то вещи, которые действительно нельзя решить при помощи этого приложения, но я вот, опять же, по своему опыту и по опыту старшей по дому могу сказать, что мы легко доходим до главы управы. Не потому что я такой вот известный.
Вы говорите о житейских проблемах, а люди
говорю,
ведь говорят о
проблемах, которые волнуют людей. Нет, слушайте, политика вообще
никого
не волнует.
Митинги возникают там, где не работает демократия.
Политика вообще никого не волнует. 99% населения политика не интересует. Политика их интересует тогда, когда они не могут реализовать свои житейские проблемы, решить свои житейские проблемы при поддержке власти.
Большинство населения аполитично. Это Павел Данилин, Никита Исаев. Большинство населения действительно аполитично, потому что они знают, как решить свои проблемы и решают их.
Я не согласен, что большинство населения аполитично. Самые популярные телевизионные программы в России – это о политике. Все разговоры у подъезда, в подъезде так сказать, в курилке и на кухне, это о политике. Все считают правильным определять, как все это необходимо делать с точки зрения управленческих каких-то решений, так же, как каждый житель Бразилии, гражданин Бразилии, является тренером сборной Бразилии по футболу.
Смотрите,
у нас примерно такая ситуация.
Хорошо, тогда дальше. Вот один из наших слушателей уже пишет, давайте решим бытовую проблему. Разрешите нам бесплатную парковку в центре Москвы. Я потому что за воздух платить не хочу.
Друзья вот мои, это же не надо утрировать и не надо ответить. Играть в эту ситуацию. Не надо играть в эту ситуацию. Мол, можно пойти по такому пути, что, конечно, все будут голосовать против повышения пенсионного возраста, поэтому не нужен референдум. Все будут говорить, дайте больше денег, дайте больше отдыха, и все будет хорошо, чтобы мир был вот таковым. Нет, это абсолютно так. Речь идет о простых конституционных правах, которые есть у людей, которые попраны.
То есть бесплатная парковка?
Попраны. Нет, в Конституции этого не прописано. Мы рыночная экономика, и есть муниципальная территория, на которой могут взиматься средства.
Никита Исаев, Павел Данилин, теперь вы отвечаете про бесплатную парковку.
Конечно, про бесплатную парковку я отвечу. Вот если человек живет в центральном округе, то у него бесплатная парковка в том районе, где он живет. Это небольшая проблема на получить разрешение на две машины и парковаться в своем районе. Если же человек работает в центральном округе, да, ну, я думаю, что использовать машину, конечно, это не очень удобно. Гораздо удобнее использовать метро, благо для того, чтобы дойти до любого места в ЦАО, от метро достаточно 3-4-5 минут. Так вот, если же ему очень так хочется ездить на своей машине, ну, пускай он платит. Это, знаете, часто очень видишь, стоят мерседесы, да, с заклеенными номерками. Ну, так вы платите, если такие машины-то потом покупали. Вот, либо используйте общественный транспорт. Я езжу на метро, ничего, вполне меня удовлетворяет качество метрополитена. Меня очень удовлетворяет...
Это демократия, наша... когда, ну, вот мы слышим, что все недовольны платной парковкой,
она... Я очень доволен, я ее тремя руками поддерживаю. Как житель ЦАУ, я поддерживаю ее четырьмя руками даже.
А, вы житель
всей
ЦАУ.
Всей семьей. Да, это, нет, быть... я еще и в Солнцево живу, так мне и
в Солнцево все это нравится. А, у Павла Данилина две руки в Солнцево, две руки в центре.
Да, я абсолютно за то, чтобы парковка была платная.
А по поводу
и чем дороже, тем лучше. 800 рублей,
нет,
тоже
нет,
хорошо.
По поводу того, что это вот такая вот демократия. Люди требуют бесплатную парковку, а ее нельзя сделать нет, бесплатно.
Еще раз. Люди требуют то, как назвался Грузин, полезай в кузов. Назвал себя социальным государством, выполняй социальную функцию в первую
Где-то
очередь.
Где-то написано социальное государство с бесплатной парковкой.
Да, это написано в уставах всех этих политических партий кремлевских. Конституции Российской Федерации и во всех догматах, которые нам чешут со всех телевизионных
бесплатная
экранов.
Парковка?
Что
еще
самое
раз,
главное,
бесплатную
что
парковку в партии
социальное
написано?
Государство, не передергивайте ситуацию. По поводу бесплатной парковки я сказал, что я считаю, что она должна быть платна в мегаполисах, безусловно, и должна быть правильно. Я, кстати, не критикую в этом отношении Собянина, я просто говорю, не сваливайте все в одну кучу. Выполняйте функции, которые прописаны в Конституции Российской Федерации.
Нужен баланс, пишет Игнат.
Правильно говорит.
Нужно реализовать конституционные права граждан, но так, чтобы у нас не наступил крах из-за принятия популярных, но неприемлемых решений.
Нужно реализовать конституционные права граждан, и тогда не будет никакого краха, в том числе митингов, разбора булыжников и поджогов.
Хорошо, теперь Павел Данилин.
Я говорю, полностью разделяю, нужен баланс, поэтому у нас для этого есть достаточно хороший в течение последних, пожалуй, 20 даже лет, то есть не скажу, что 18, а именно 20 лет, наработанный корпус законодательных актов.
Не 25, сегодня было бы хорошо сказать,
ну,
именно 25, сегодня.
25, все же я, наверное...
Сегодня 25 лет Конституции, если кто не в курсе.
Ура. С праздником.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот два коротких вопроса. Вот были бы в настоящее время инициатива по корректировке закона о митингах у нас, если бы не события во Франции? И второе, как вы думаете... Выступление французов – это стихия или можно говорить о наличии руководящего центра?
Ну, я, Павел, наверное, на второй отвечу, а Никите будет удобнее на первый отвечать. Что касается сути протеста, то действительно это стихийный протест. Начинался он как стихийный протест. И до выходных мы вообще не видели никаких требований, которые они бы могли выдвинуть организационно. То есть это был протест среднего класса, который медленно перестает быть средним классом, поскольку платит за всех вот этих вот арабов, черных и прочее, которые сидят на пособии. Им это, конечно, не нравится. Но они вынуждены всю эту социальную систему во Франции оплачивать. А тут их вдобавок ко всему заставили еще выложить где-то по 500 евро из своего, собственно, кармана на бензин. Поэтому, да, вот там...
Хорошо, Никита Исаев, по поводу того, что если бы не Франция, у нас бы не заговорили о корректировке закона о митингах.
Да, наверное. Путин реагирует на тактические вещи. Какой смысл?
А какая связь между нами и Францией?
Ну, вся страна общества смотрит две недели, что происходит во Франции, и думает: о, интересно, а у нас такое возможно?
А зачем нам
же...
это показывают?
Сейчас, секундочку. А у нас подняли цены на бензин, у нас повышают акцизы, правительство не может реализовать соглашение с нефтяными компаниями, цены растут на 2 рубля на дизель чуть ли не в неделю, у французов то же самое на 10% в течение года, и они вышли, а мы почему не можем? А мы же не знаем, как показывать. Сначала показывали, что это рука Трампа, потом поняли: не, подождите, там же не только, так сказать, бузатеры и проплаченные, там реальные люди. Поэтому сейчас не понимают, как реагировать. И поскольку Россия плетется в хвосте международной реакции, сейчас навесили, что это Россия занимается организацией, и уже следственные органы Франции занимаются этим вопросом. Конечно, Путин реагирует.
И поэтому мы корректируем закон о митингах.
Не корректируем, а поэтому встал вопрос на СПЧ, в неком самом открытом органе, где можно о чем-то поговорить, в новом составе, который подкинул Путину вопрос и по, значит, 77-летнему
Пономареву,
да, и по вопросу митингов. Естественно, ну, Путин среагировал.
Там много вопросов, и все-таки Путин допустил возможность корректировки. С вашей точки зрения, такая корректировка на самом деле будет, Павел Данилин?
Я думаю, что если глава государства сказал, то какая-то
корректировка... Ну, он допустил возможность.
Это обычно означает, что вопрос будет рассматриваться, и, скорее всего, какие-то корректировки будут. Я надеюсь, что они будут минимальны.
Это Павел Данилин, Никита Исаев. С вашей точки зрения, вот теперь, когда Путин сказал, будет реальная корректировка закона?
Нет, не думаю. Обычно, когда это происходит, что Путин хочет, чтобы это произошло, он говорит: даю поручение Государственной Думе рассмотреть этот вопрос, правительству там подготовить соответствующие документы и так далее. В данном случае этот вопрос был подвешен в воздух. Я думаю, что Москва еще ждет реакции, вернее, оценивает, какая должна быть реакция на события во Франции, потому что они еще не завершились.
Так, Александр пишет, обращаясь к Павлу Данилину: а вот вы говорите, что можно там в каком-то приложении написать, что там это не работает, починят. И вот Александр пишет: а вот есть такое приложение, чтобы сказать, что нам не нравится рост цен на бензин?
Да, безусловно, есть такие приложения. Для Москвы, конкретно для Москвы, есть приложение «Активный гражданин».
Подождите, там можно сказать, мне не нравится рост цен на бензин и повышение НДС?
Да, можно это сделать. Есть второй вариант, это петиции. На самом деле во Франции все началось с петиций. Весь протест. Поэтому и у нас тоже есть государственные петиции. Да, там нужно иметь, соответственно, регистрацию на госуслугах, и тогда делать эту, собственно, заводить эту петицию, открывать вопрос. И если к ней присоединится хотя бы 100 тысяч человек, то этот вопрос рассмотрит правительство в обязательном порядке. Это установлено
законом. А были какие-то варианты, чтобы правительство рассмотрело,
да,
и приняло?
Да, правительство рассматривало вопрос о необходимости ездить... о запрете покупать чиновникам дорогие автомобили.
Хорошо, это Павел Данилин, Никита Исаев. И как заявить?
Конечно, все это есть, но это абсолютная формальность. Я сам подготовил две петиции. Одна на Change.org набрала у меня порядка 700 тысяч подписей, но это неофициальная
площадка. Это неофициальная площадка,
конечно. Но на Рои мы набрали 102, естественно, подали это в правительство Российской Федерации. Дальше начался вот этот бесконечный футбол. Министерство труда и социальной защиты, приходите на рабочую группу. Мы попросились на рабочую группу, нам сказали: завтра, послезавтра приходите. Дальше все замылили. Вот так работают вот эти формальные вещи, которые предусмотрены законом.
Вам ближе позиции, которую сегодня заявил Павел Данилин, 134-21-35. Вам ближе позиции Никиты Исаева, 134-21-36. Голосование пошло. Продолжаем принимать звонки. О, 202-й требует вообще, чтобы мы выплачивали процент от добычи природных ресурсов. Ну, вот прямо требует.
Ну, так правильно требует.
Наверное, на любом митинге большинство примет эту историю.
А у нас уже принято это. Вы знаете, когда в 2003 году выходил Глазьев, говорил, там, мы за природную ренту. Так в 2002 году природную ренту уже приняли. Просто называется закон об НДПИ. Вот и все.
А, нет, он-то хочет, чтобы он конкретно в своей пенсии получал дополнительно. Вот, пожалуйста, природная рента.
Ну, так, собственно, пенсии из чего платится-то?
Пенсия?
Из доходов, которые...
Пенсия платится из того, что мы с вами сейчас отчисляем налоги.
Ведь если на митинг вынести, к примеру, этот вопрос, большинство скажут, да, мы...
Друзья мои, не превращайте это в фарс. Люди идут туда за примитивными своими правами, которые у них есть и которые попраны. В том числе право обратиться к власти и получить ответ. в ответ на активный гражданин или в Московской области добродел, или в каких-то вот подобных регионах ответ идет грустный смайлик о том, что мы этого сделать не можем. Или вообще никакого ответа нет, потому что это невозможно сделать, потому что, более того, власти региональные некомпетентны решать бюджетные вопросы, потому что межбюджетные отношения осушило все регионы и муниципалитет.
В активном гражданине решают только вопросы уровня, как красить забор слева направо или справа налево, утверждает ТСД-370. Продолжается голосование. Вам ближе позиция Павла Данилина. Сегодня 134-21-35. Ближе позиция Никиты Исаева. 134-21-36. 30 секунд. Один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Это очень долго. Слушаем вас. 15 секунд. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. В США за последние 20 лет из 120 мусоросжигающих заводов закрыто 70, а у нас 4 планируется открыть с выбросом диоксина, вызывающим онкологические...
Не мусороперерабатывающие. Хорошо. Павел Данилин, вот многие тут говорят, с мусором вот эта проблема главная.
Ну, мусоросжигающие заводы и мусороперерабатывающие – это две большие разницы.
Как говорят в Одессе.
Закончим. Все, остановим голосование. Заканчивается наша программа. И вот результат голосования. 90% набрал Никита Исаев, 10% у Павла Данилина. Своя правда, я благодарю вас.